Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі, всі, хто слухає Радіо Марія у цій вечірній порі. З вами в ефірі Олександр, і це програма «Люди справи». Понеділок, друзі, вечір, зима, з Новим роком та Різдвом Христовим. Вітаю всіх, хто зараз слухає нас, і запрошую до цікавої бесіди. Традиційно, друзі, запросив надзвичайно цікаву людину, людину-легенду, про яку говорять багато-багато такого, знаєте, чудового. Це людина досягнення, людина результат, людина справи, яка просто здивувала весь світ. І з нами сьогодні із Харкова один із найвідоміших альпіністів України, світу, СРСР. Про нього говорити можу багато. Відомий радянський український альпініст, майстер спорту зі скелазіння, і ще в 1971 році отримав майстра, а також майстер спорту з альпінізму в 1973 році, заслужений майстер спорту СРСР та майстер спорту міжнародного класу, член клубу «Сніжний Барс», заслужений тренер України, доцент Харківської державної академії фізичної культури Сергій Ігорович Бершов. Сергій Ігорович, вітаю вас.
Добрий вечір.
Дякую вам, що ви відгукнулися і погодилися взяти участь в ефірі, долучилися до нас. Як там у Харкові? Холодно сьогодні? Чи так, злегка прохолодно?
Ні, це не холод. Плюс один, плюс два.
Я такий думав, що ви скажете, адже для альпініста, який переживав надзвичайно низькі температури в горах, це не мороз. Сергій Ігорович.
Був такий момент, коли градусник, градуйровка була до мінус 50, а скільки ніже, ми вже не могли зрозуміти.
Якби можна було зрозуміти, там нижче, то вже... Добре, я вітаю вас, Сергій Ігорович, із Новим роком, Різдвом Христовим. До речі, святкували, зустрічали Новий рік. Де, в Харкові святкували чи десь в іншому місті? Я знаю, ви подорожуєте.
Їздив к дітям, вони зараз в Росії, угу. Дочь молодша.
Ви в сімейному колі такому?
З внуком, в сімейному кругу.
Сергій Ігорович, отже, до справи, хотілося б поговорити про ваш чудовий досвід, про те, як ви вибрали альпінізм, чи альпінізм вибрав вас. В мене складається враження, що все своє життя ви пов'язали саме із цим хобі, з цією справою. Як ви і коли зрозуміли, що альпінізм – це ваша доля?
Ну, для этого это благодаря такому человеку, как Владимир Поберезовский. Это выпускник Политехнического института Харьковского, альпинист первого разряда. Распределили его на завод, где я работал тогда.
Это в каком році было?
Это было в 64-м году. Далеком 64-м году.
Так.
И он организовал секцию альпинизма. Ну, а мне... Очень интересно было. Причем Харьков же, вы знаете, у нас только две горы. Холодная и лысая, как я всегда говорю. Гор больше нету. Так. Ближайшие горы, это, конечно, Крым.
Так.
И он организовал секцию. Мы начали тренироваться. Вначале на лыжах бегали, общефизическая подготовка. А потом соревнования в Днепропетровске на карьере по скалолазанию я проучаствовал. Это уже скалы настоящие, а не развалины, на которых мы тренировались. А затем в Крым попал на весенние соревнования. Ну, горы меня крымские тоже поразили, особенно окружение, что вокруг альпинизма и скалолазания. Так. Это песни,
Биле это багаття,
спорт,
да.
Это спорт, это, в общем, романтика.
Романтика.
Ну, а потом в 65-м году уже летом поехал на Кавказ в спортивный альпинистский лагерь. Ну и там прошел начальную подготовку и получил значок «Альпинист СССР». Ну и я понял, что я хочу подниматься на самые высокие, самые сложные горы. Поставил себе цель. Вот так все это получилось благодаря Володе Поберезовскому.
Угу. Цікаво. Тобто можна сказати, що якщо людина хоче, вона може навіть десь поблизу реалізовувати своє бажання, навіть, як ви кажете, на кар'єрі чи там на горі найближчій, з маленького починати, з маленьких висот, які можна досягати і підніматися на них.
Я студентам своїм говорю, що головне в житті – поставити ціль і старатися йти к этой цілі. Прежде всего.
Я хочу...
И результат будет всегда, если настойчиво идти к этой цели.
Чудово. Я впевнений, що вашим студентам дуже пощастило, адже отримувати такий дорогоцінний досвід від вас, людини, яка досягала, яка піднімалася на найвищі вершини світу, це велика справа, це велика, як би сказати, благодать чи добро. Ваш перший підйом, де це було і коли? Отже, такий підйом, який вам запам'ятався, що ви, ого, навіть не очікували від себе, що це зробите.
Ну, знаете, это, в общем-то, в Крыму в начале, вот, это скалолазание, не восхождение, а именно спорт. Тем более, что скалолазание – это один из немногих отечественных видов спорта, который был разработан и внедрен у нас в мировую практику. Сейчас это олимпийский вид спорта. Только мы начинали на скалах лазать, а сейчас все это на стендах проводится. Мы, в общем-то, только мечтали, что когда-нибудь, может быть, будет олимпийским видом. Ну, а первое восхождение, это было в горах Кавказа, на вершину первой категории сложности, их 6 категорий сложности. Конечно, первое восхождение, помнишь, как первую любовь. Так что, конечно, я все запомнил. Мне очень понравилось это восхождение. Вначале это было нелегко, высота небольшая, но для меня это первый раз. Для человека, который первый раз в горы попал, там 3800 метров высота, это уже вершина, это вершина снежно-ледовая, в общем-то, комбинированный маршрут. Мне очень понравилось это, поэтому я дальше решил и скалолазанием заниматься, потому что скалолазание – это чистый спорт, здесь секундомер. Альпинизм немножко... по-другому, набор восхождений для того, чтобы от легкого к сложному, где главная безопасность, и для того, чтобы ходить на самые сложные горы, человек должен пройти, в общем-то, набраться определенного опыта для того, чтобы безопасно дальше ходить. Ну, я считаю, что эта вот отечественная система была отработана очень здорово,
Так. А, до речі, от в мене таке враження, я про себе трошки скажу, що, Сергій Ігорович, тоді, коли ви вперше в нічний час здійснили сходження на Еверест, це світовий досвід, і вперше взагалі в історії таке відбувалося, це 1982 році. Так?
Это первая экспедиция советская в Гималайи была. Ну, понятно, что выбрали сразу объект какой, самую высшую точку.
Неймовірно. Я тоді народився в цьому році, пане Ігоре. Сергій Ігорович, перепрошую. Я в цьому році народився, тому от ті досягнення, я досліджуючи, читаючи про вашу історію, я приємно був вражений, і що ви стали першою людиною в історії, яка піднялася на Еверест вночі, в 1972-му. Як це було, як вам це вдалося, розкажіть?
Ну, во-первых, треба було пройти сито відбору. 16 республик, представляете, каждая республика представила своих кандидатов. И надо было, да, в состав, вначале состав планировался 12 человек, спортивный состав, потом его увеличили до 16 человек. Ну, попасть туда было очень сложно. Отбор продолжался довольно длительное время. По сути, подготовка шла, отбор и подготовка 2 года. Мы начали с 80-го года отбираться, и в 82-м году состоялась экспедиция. И, конечно, для того, чтобы попасть в экспедицию, надо было быть подготовленным, потому что Харьков – это не Москва и не Ленинград, где организаторы экспедиции были в Москве, понятно. Поэтому, ну и мы с Мишей Туркевичем из Донецка, мы решили, что мы будем отбираться в связке, альпинисты ходят в связке, обычно 2 человека. Ну и вот мы поставили цель, мы скалолазы, мы и альпинисты, мы уже тогда были чемпионами Союза по скалолазанию. чемпионами Союза по альпинизму. Угу. Поэтому вот мы начали этот отбор. Ну, вот удалось попасть в состав экспедиции.
Так.
Вначале в отборе принимало участие порядка 300 человек отбирали. Ну, угу. Потом был двойной состав отобран. Угу. Но затем окончательный состав утвержден, и мы весной выехали в Гималаи. Экспедиция продолжалась 3 месяца. Угу. Ну и на вершине понятно, что мы маршрут заявили первопрохождение, то есть новый маршрут, по которому никто до этого не ходил. Сложный маршрут.
Самый важный, мабуть, один из самых.
Да, я считаю, что он самый сложный угу. до сих пор. Мало того, его до сих пор никто не повторил. Это тоже mm-hmm. говорит о том, что он сложный, о многом говорит.
Планка, яку ви підняли, вона до сих пір не
подала. Да, і на вершині побувало 11 чоловік. А вообще считается там вот в экспедициях, даже если поднимется один или два человека, это уже успех экспедиции. У нас из 16 11 поднялись на вершину. Это очень серьезное достижение было. Конечно. Ну, это тоже говорит о том, что какая подготовка и развитие отечественного альпинизма, то, что вот мы сделали. Тем более, что до этого там знатоки, авторитеты да. там западные говорили, вот, русские, ну, советские, заявили такой маршрут, до этого в Гималаях не были, и на тебе сразу первопрохождение там по стене сделать. Ну, мы сделали. Поэтому потом уже отзывы были понятно какие.
Угу. Отже,
доброжелательные после этого.
Угу. Отже, в ніч із 4 на 5 травня 1982 року році Сергій Бершов та Михайло Туркевич стали першими українцями, що здійснили сходження на Еверест у складі першої радянської гімалайської експедиції, ставши при цьому першими у світі альпіністами, які зійшли на вершину світу вночі по новому маршруту по південно-західній стіні. А чому саме вночі?
Ну, я хотел бы днем зайти, но ситуация сложилась такая, что это было, в общем-то, спасательная акция, если можно так сказать. Первая двойка вышла Балыбердин из Ленинграда, Володя, и Эдуард Мысловский.
Так.
Они взошли на вершину, а мы в это время подошли к штурмовому лагерю. Они с 8500 вышли, а мы подошли туда. И они зашли на вершину, на спуске у них закончился кислород, силы ушли, и они попросили помощи. Ну и на помощь вышли мы с Мишей Туркевичем. В 6 часов вечера собрали запасной кислород, взяли термосы теплого компота, там перекусить взяли и вышли в ночь, по сути, на восхождение. И на высоте где-то, на высоте 8700 метров, а высота Эвереста 8848, мы встретили ребят, которые уже практически не шли вниз, там очень медленно там передвигались. Ну, когда мы встретились, мы отпоили, откормили. Ну, и тут возник вопрос. Смотрим, что а вы можете идти назад? Они встрепенулись, все поняли. О том, что вы что хотите? Вот вершина рядом. Ну и связались с базовым лагерем и уговорили руководителя экспедиции Евгения Игоревича Тамма разрешить нам сходить на вершину. Понятно, что вначале было категорическое «нет», но потом я дал радиостанцию Володе Балыбердину. Он сказал, что мы в норме, можем спускаться вниз. Хорошо, погода была, ну, темно, но луна практически, луны не было, но очень холодно было. Ну, он разрешил нам пойти. Мы сходили, пошли, и где-то минут через, наверное, 50 от встречи с ребятами взошли на вершину. Ну, понятно, что фотоаппараты замерзли, снимков не делали, но мы оставили пустой кислородный баллон, герб Донецкого клуба альпинистов, на него я значок герб города Харькова прикрепил.
Так, так.
И начали спускаться, ну, для того, чтобы доказать восхождение, что мы были. А потом начали спускаться, и где-то через полчаса догнали ребят, они не очень быстро шли, и дальше помогали им спуститься до базового лагеря.
Сергій Ігорович, щоб слухачам було трохи зрозуміло, про які йде умови підйому та спуску і які температури ось вашого підйому і цього рекорду, який чи цього сходження йде мова.
Ну, температура була ночі порядка мінус 40 градусів. Так. Ну, очень нам повезло, что не было ветра. Если бы был ветер, это, соответственно, могло, температура могла бы понизиться благодаря ветру до 50-60, все зависит от силы ветра. Есть шкала даже, при каком ветре и какой температуре, какая получается в сумме минусовая температура. Ну, вот мы практически до 5 утра спускали ребят, то есть провешивали веревку, спускался один из нас, там я спускался вниз по веревке, натягивали веревку, по ней спускались ребята, потом спускался Миша Туркевич, он замыкал. Затем опять мы растягивали веревку, так называемые перила мы вешали. И они по этим перилам, по этой веревке спускались. То есть мы спустили их до высоты 8500. Ну, понятно, что когда пришли в палатку на 8500, там из нашей группы были два человека, Ефимов и Иванов из Свердловска, есть Сережа Ефимов из Свердловска, Валентин Иванов из Москвы, это наша группа с Мишей Туркевичем. Они вышли на гору, мы зашли в палатку, и там отпоили ребятам чаем, отдохнули и начали спуск вниз. И мы спускались до 6400, до 6, это второй лагерь, так. Целый день. То есть спустились мы уже темно, опять было уже порядка где-то 8-9 часов вечера. И там, значит, еще раз заночевали, и только на следующий день пошли в базовый лагерь.
Неймовірно. Найбільша вершина світу – Еверест, так?
Так, третій полюс Землі, як ще називають. Ну, і така вершина має три названня. Тобто вона Еверест – міжнародна, Сагарматха – це непальське названня, і Джомолунгма – тибетське. Ну, ми знаємо, у нас географічне названня Джомолунгма, як ми знаємо.
Висота 8848 метрів. І підйом, спуск, і кажуть, надзвичайно ризиковано, от там багато хто і навіть замерзає, люди не повертаються звідти. Чи були такі випадки, ну, якщо вам зручно про це говорити? Про ризики
ну, трохи. Случаїв багато, буває доволі часто, особливо зараз, коли більше розвиватися став комерційний альпінізм. Люди йдуть непідготовлені. І считают, что если они заплатили, хотя идут там с гидами, там с шерпами местными, которые сопровождают их, но считают, что если заплатили, то они поставили цель, мол, надо зайти на гору. А все-таки самое главное не только зайти на гору, а зайти на гору и спуститься вниз живым, невредимым, без травм, без всяких. Ну, из-за слабой подготовки физической, технической. Довольно часто бывают случаи, несчастные случаи, обморожения, ну и смертельные случаи бывают вот таких коммерческих. Тем более, что на Эверест сейчас, вот, когда мы в 82-м году совершали восхождение со стороны Непала, Непал давал разрешение только одной команде работать на Эвересте. Сейчас разрешают всем желающим. И получается, что порядка 1000 человек каждую весну собирается в базовом лагере под Эверестом, шерпы провешивают веревки до верха, и вот эта гусеница выстраивается. Ну, это благодаря тому, что вот такие очереди, иногда люди просто заканчивается кислород, и без кислорода люди просто не могут ни вверх, ни вниз идти. Вот такие еще несчастные случаи бывают из-за этого сейчас.
Угу. Скажіть, от ви спілкуєтеся з молоддю, оскільки ви є доцентом Харківської державної академії фізичної культури. Сьогодні, ось в цей наш час, ви помічаєте інтерес зі сторони молодих людей, старшого покоління, можливо, саме до альпінізму чи скелелазання? Наскільки він високий? Чи є тенденція до росту, чи, можливо, зменшення? Що ви бачите?
Вы знаете, после развала Союза, конечно, гораздо меньше стало заниматься альпинизмом. Дело в том, что в Союзе было 22 спортивных лагеря, профсоюзы, профсоюзных альпинистских лагерей, где можно было за по путевке, путевки были часть бесплатных, часть 20% там скидка. Ну и стоимость путевки была порядка, ну, стипендия студента.
Ну, тут можно было себе дозволить побути в
Таборе. Можно было позволить студентам приехать в горы, там обеспечивали обмундирование полностью, снаряжение, транспорт, инструктора, ночевка, белье выдавали, то есть жили в стационарных палатках или в стационарных помещениях. И выходили по программе, 20 дней по программе люди или выполняли начальный этап подготовки, значок, или дальше рост уже выполняли спортивные разряды. Сейчас для того, чтобы поехать на 20 дней на Кавказ, стоимость, ну, несоизмеримая просто. Не все могут себе позволить, и не говоря о том, что студенты, понятно, что не все могут позволить. Поэтому сейчас вот больше коммерческих людей, которые там умеют зарабатывать деньги, хотели бы себя испытать где-то вот сейчас.
Адреналин.
Коммерческих, спортивный, на спад альпинизм пошел. В скалолазании был спад, сейчас подъем все-таки идет, потому что олимпийский вид, построено скалодромов много, на Украине, во всем мире построено, и в скалолазании все-таки идет подъем. А в альпинизме вот определенный спад.
Що ж хотів ще запитати, сподіваюся, що, власне, скалолазання, альпінізм матиме розвиток, і я впевнений, що ми ще почуємо про досягнення юних професіоналів. Запитання. От мене завжди цікавило і слухачів, оскільки там чоловік їде в похід, це надовго буває, на декілька тижнів, можливо, місяці. От ви розповідали, що там 3 місяці тривало, так?
Да, Іноваська експедиція. Експедиція, так. До полутора місяців, якщо на 8 тисяч, від полутора місяців до 2 місяців зараз.
Сім'я переймається, думає, чи вже звикла, чи долучається до вас?
Ну, ви знаєте, коли ми отримали путівки в альпіністські лагеря, там на першій странице вверху було написано «Альпінізм – школа мужества».
Так.
А ми сміялися, альпінізм – школа замужества.
Навіть так.
Поэтому, как понятно, что у меня жена скалолазка, альпинистка, мастер спорта по альпинизму, чемпионка Украины по альпинизму, была на 7-тысячниках, поэтому ей все понятно, куда я уезжаю и уезжал.
Немає зайвих запитань і переймань, тобто все зрозуміло. Тому, шановні радіослухачі, наші юні радіослухачі, якщо ви думаєте, як і там одружитися, то шукайте собі пару по інтересам, щоб в одному напрямку дивилися, і от буде легше. Буде вам щастя, друзі. Це програма «Люди справи», і з нами в ефірі Сергій Ігорович Берешов із Харкова, людина-легенда, один з найвідоміших альпіністів України та світу. Сергій Ігорович, ще запитання до вас таке. Я знайшов в інтернеті таку інформацію, що ви кожного року здійснюєте 3-4 сходження на Ельбрус. Ельбрус? Виправте мене, якщо неправильно сказав. Це правда?
Ельбрус, може, багато має названня. Називання, тому, як не скажете, буде все правильно.
Гаразд, відлягло. Найвища точка Європи, Ельбрус. І
вища точка Кавказу, Кавказський гір.
Кавказський гір, ось тут, да. Вірніше. 3-4 рази на рік ви піднімаєтеся, так?
Ну, по-разному, в різні роки по-разному. Як? Вот в прошлому году із-за ковіда не получилось, потому что проблемы были с переездами. Вот,
так.
То пропустили мы год.
Розкажіть, як у вас так виходить? Ви там в складі груп, чи ви самі? Ну, одним словом, якось...
Ну, я сам вожу людей, які цікавляться альпінізмом, хотіли би себе спробувати в горах. Я считаю, что вершина Эльбрус это такая, такой плацдарм для, во-первых, для акклиматизации, для подготовки к высотным восхождениям. Uh-huh. И для первого восхождения там, во-первых, это маршрут, несложный маршрут, это маршрут первой категории сложности. Если uh-huh. на две вершины uh-huh. подняться, тогда будет второй категории сложности. Ну и, соответственно, я набираю группы людей, которые, ну, практически на Эльбрус, практически здоровый человек может uh-huh. зайти на Эльбрус. Поэтому в течение 10 дней я провожу подготовку, акклиматизацию, затем проводим снежно-ледовые занятия, и после этого сделаем акклиматизационный выход на высоту примерно 4500-4800, и если люди себя нормально чувствуют на этой высоте, значит, после этого совершаем восхождение на Эльбрус. Понятно, что это в невысоком темпе для того, чтобы... Это нелегкая гора, так. потому что высота 5642 метра, это довольно большая высота. Так. И понятно, что после всего начинается сложности, это выше 4800. Потому что для того, чтобы акклиматизироваться достаточно, это надо порядка 3 недель быть в горах. Ну, а так как у всех ограниченное время отпусков, это поэтому только 2 недели, вот за 2 недели надо успеть там за 10 дней подняться на вершину. Ну, и практически больше 90% людей, которые идут со мной, поднимаются на вершину.
Чудово. Скажіть, я чув, що коли постійно перебуваєш з одними і тими самими людьми 3 тижні в обмеженому просторі, коли немає інтернету, коли немає ні ЗМІ, буває, що характери проявляються і буває надзвичайно важко. Розкажіть про ось таке явище, коли в одному колективі ще й в складних ситуаціях, коли в когось нерви можуть, наприклад, тишечки проявитися. Які є ось такі, можливо, рекомендації, чи, можливо, ситуації, яких варто уникати для того, щоб досягнути результату?
Ну, дело в том, что в горах понятно, что в сложных условиях сразу человек открывается, особенно там в непогоду, когда сложные условия какие-то возникают, сразу видно, кто есть кто. Ну, это, в общем-то, определяется, конечно, как мы говорим, вылазит где-то чаще в экстремальных условиях. Ну, и даже в условиях похода тоже видно человека сразу. Поэтому понятно, что в коллективе надо уметь уживаться в коллективе. А то, что мы в отрыве проходим без интернета. Вы знаете, в горах, вот когда ты пребываешь там месяц, там полтора, такое впечатление, что вся лишняя шелуха отпадает какая-то, которая вот налипает на нас вот внизу, и ты совершенно по-другому смотришь на свою жизнь, на окружение, на все в горах. И поэтому люди, вот, которые поднимаются в горы, даже вот в течение там 10 дней на Эльбрус, совершенно другими возвращаются с вершины. И чаще всего хотят продолжать дальше ходить на горы. Ну, соответственно, все это надо плавно, от легкого к сложному, потому что это присутствует опасность. Mm-hmm. А еще вот почему на Эльбрусе вот в сентябре был случай, когда 5 человек погибли там. Mm-hmm. Это неграмотные руководители, которые там... На Эльбрусе погода может испортиться в течение 2 часов. Вот вы вышли на восхождение. Восхождение там, начинающих альпинистов на гору с высоты 4000 метров и до вершины, и спуск вниз занимает порядка 10-14 часов. Угу, угу. И может погода испортиться в течение 2 часов. И поэтому руководитель должен принимать решение сразу. Идти. Быстро идти вниз. Uh-huh. Если там идем не связанной веревкой, тут же связать всю группу веревкой, чтобы все были в связке шли. Ну и, соответственно, знать путь спуска, не останавливаться, а надо тут же идти uh-huh. как можно быстрее вниз. Такие моменты присутствуют, потому что однодневные восхождения. На многодневных восхождениях, там, когда мы сами не идем с палатками, с продуктами питания, просто когда начинается непогода, мы устанавливаем палатки, организуем там бивак и пережидаем эту непогоду. Ну, то есть это все зависит от опыта руководителя, от опыта группы, от категории сложности вершины еще.
Сергій Ігорович, за свою спортивну кар'єру ви здійснили 20 сходжень, мабуть, вже понад 20 сходжень на вершини, понад 7 тисяч метрів, та 12 сходжень на 7 вершин, понад 8 тисяч метрів. Ось така інформація. За що ви вдячні горам? За що ви вдячні саме своєму захопленню?
Ну, тому що я... общаюсь, очень много общался и общаюсь с интересными людьми. То есть я побывал во многих странах мира. Я не был только в Антарктиде, в Австралии не был. На каких континентах.
А скажіть, кому би от чим корисно саме чим корисно цей вид захоплення, хобі, спорту, що людина може отримати завдяки скелелазанню та альпінізму? Чому я запитую? Бо багато хто знає про ці види спорту тільки із, наприклад, із інтернету, хтось по телебаченню бачив, мріяв, але не наважився. Які риси характеру формує і чому, саме кажуть, альпінізм допомагає стати людиною, криштальною причому?
Ні, ну, прежде всего, это выживание в суровых условиях.
Так.
Со самых необычных и в разных. Это умение жить в коллективе.
Так.
Умение идти на помощь, прежде всего, как только с кем-то рядом случается или в твоей группе. Умение пересилить себя и, например, экспедиции, там, которые дорогостоящие. Есть опасность для жизни, значит, вовремя повернуть назад, несмотря на то, что там и реклама, и спонсоры, и все остальное. Там, у некоторых там может быть цель, какие-то звания. У меня никогда не было цель звания. У меня цель была интересные и сложные вершины, а все разряды и звания, они сами приходили после этого как-то. Ну вот альпинизм, ну, это постоянная тренировка. То есть ты должен постоянно себя держать в форме спортивной. Это учит распределять силы, распределять время в жизни. Ставить приоритеты определенные.
Цікаво. А мужчинам цей вид спорту доволі актуальний, також і дівчатам, і оскільки я бачу там на скалодромах в Києві, то доволі активно цікавляться і дівчата цим видом спорту. Як з вашої сторони?
Ну, у нас в Україні чемпіонки міра і всемирних ігор, раніше не олімпійських, були.
Так.
Рекордсмены мира по скалолазанию. Так что у нас большой опыт у Украины в скалолазании, в альпинизме. И Украина также...
Багато хто із, я знав, у нас, перепрошую, з нами в ефірі був альпініст Роман Городечний зі Львова, і коли ми говорили, я запитував у нього: пане Романе, хто для вас є тим авторитетом, наставником, вчителем, на якого ви рівняєтеся, і він сказав, що це Сергій Ігорович Бершов із Харкова, і от саме завдяки пану Роману я, власне, почув про вас. Хто для вас є тим наставником, і кому б ви от подякували за той досвід, який ви маєте? Хто ці люди для вас?
Ну, як я вже говорив, це, прежде всего, Подберезовський Володя, який показав мені альпінізм і скалолазання. І відкрив, в общем-то, окно в мир совершенно другой, який до этого у мене був. Это Списивцев Анатолий Евгеньевич, который был у меня тренером. Пригода, равнялся на Пригоду Юрия Ивановича. к которому я попал в команду спортивную. Впервые мы стали чемпионами СССР, когда я выполнил впервые мастера спорта. Мы прошли на Памире маршрут первого восхождения сделали. До этого никто не был на этой вершине, на шпиле в Пригоде. Ну, также благодарен Онищенко Вячеславу Петровичу из Москвы, с которым мы в сборной СССР много ходили вместе в сборных командах Союза. Так что было на кого равняться.
Так. Я впевнений, що багато хто із ваших колег, друзів, які, з якими ви піднімаєтеся в гори, вони кажуть саме, власне, і завдячують вам за ваш досвід. Я почув таку фразу, що підкорюєте ви не гору, а себе. В гору ви піднімаєтеся, сказав хтось із альпіністів. Чому саме так?
Ну, это я всегда так и говорил о том, что покорить вершину нельзя, как и женщину. На гору можно совершить восхождение, прежде всего.
Так. То це виходить
ваше. А Романом Городечным мы были в Гималаях, ходили на Мирапик, на вершину 6,5 тысяч метров, на Эльбрусе он был в команде у меня. Так что мы с ним ходили очень... Он когда впервые на Эверест собрался пойти, спросил меня, готов я или нет. Я сказал, что ты готов уже. Поэтому понятно, что он ставит задачи дальше, собирается на К2, на вторую высоту мира сходить.
А що ж, ми зичимо успіху, я, зокрема, зичу успіху вам та всім тим, хто, кому ви допомагаєте, кого тренуєте і з ким піднімаєтеся. І впевнений, що завдяки от, власне, популяризації цього виду спорту просто ми почуємо ще більше про людей, які досягають. Запитання ще до вас. У 1990 році ви, Сергій Ігорович, здійснили перше проходження південної стіни Лхоцзе.
Да.
І пишуть, що на сьогодні ці три маршрути ніхто не повторив.
Ну, це Лхоцзе, ви маєте в виду 90-й, і в 89-му було траверс чотирьох вершин Канчинджани. От ці три маршрути, Еверест по юго-западній стіні, потім траверс чотирьох вершин Канчинджани і восхождення по южній стіні Лхоцзе. Вот это три экспедиции, три восхождения, в которых я принимал участие, и никто эти маршруты до сих пор не повторил.
А намагались, а пробовали?
Пробовали. Ну, например, в Лхоцзе очень много экспедиций было. До 90-го года было порядка 8 экспедиций, а затем было много экспедиций уже после 2000-го года. Ну, такие попытки... Японцы были ближе всего, они поднялись на гребень, уже на высоту там где-то, ну, 8, наверное, 8300. Ну, и оттуда еще надо было идти, они не смогли сделать этого, до вершины не дошли. Ну, вот нам удалось с Володей Каратаевым подняться на вершину. Ну, это не потому, что мы такие самые сильные, самые-самые в команде. Это работа всей команды. Просто мы оказались на острие, там очень тяжелая работа была, мы месяц, там очень погодные условия были необычные, там муссон не прекращался, начинали работать под лавинами такими пыльными, там приходилось там рисковать, но все-таки, ну, рисковать разумно, так сказать. И начались заболевания там в группе, ну и оказались мы с Володей Каратаевым на острие, мы сходили на вершину. А затем наступила зима, и, соответственно, экспедиция завершилась. Вот. Ну, это было все-таки большое достижение отечественного альпинизма, я считаю. В этой команде было больше всего украинцев, из Днепропетровска Хитриков был, и Петр Казачок, Миша Туркевич из Донецка, Виктор Пастух из Харькова, я из Харькова, Владимир Дмитриевич Моногаров был из Киева.
Чудово.
Очень, я считаю, что это была самая сильная команда, где была гремучая смесь участников, это универсалы, это скалолазы, технари, как я называю, которые технические восхождения, и высотники вот были. Поэтому вот если брать три экспедиции, три горы, это была самая сильная команда, сборная, и последняя сборная команда СССР, после этого Союз развалился.
Ще два запитання, проанонсую. Шановні радіослухачі, ви слухаєте програму «Люди справи». З нами в ефірі один із найвідоміших альпіністів України та світу Сергій Бершов. І говоримо про, власне, досвід пана Сергія і досягнення. Ви працюєте із молоддю в Харківській державній академії фізичної культури, ви є доцентом, і, власне, про вас пишуть, що ви проводите велику роботу з пропаганди фізичної культури та спорту, здорового способу життя. Ви бачите цю проблему, яка є в суспільстві сьогодні, і чого не вистачає нашим молодим людям, молоді сьогодні в Україні?
Сейчас больше молодежи живет в нереальном мире, вот в своих телефонах,
гаджеты
как-то, да. И вы знаете, даже вот где-то там приглашают там выступить там, перед студентами где-то в школах там, ну и смотришь в глаза этих ребят, заинтересованности такой нет даже.
Вас запрошують в Харкові, чи, можливо, по Україні доводиться вам?
По Україні і в Харкові. Сейчас, конечно, меньше, после Эвереста там был бум такой, что там заводы, институты, трудовые коллективы были там. Это событие было тогда такое, первая экспедиция в Гималаи. Ну, а сейчас тут я в школах, в спортивных училищах, интернатах тоже часто выступаю, там, или лекции провожу, показываю фильмы об альпинизме, чтобы как-то заинтересовать все-таки молодежь, что есть реальный мир, а не мир в экране.
Але це проблема на сьогодні є.
Це проблема, да, дуже велика проблема, в общем-то, наша.
Щоб передати ось той атмосферу, ту романтику, яку відчувають люди, які в гори сходять.
Ну, над этим надо работать, все-таки. Більше общаться, звісно, з молодежью, предлагати, які програми предлагати. Ну, понятно, что альпинизм таки дорогой вид спорта, надо с чего-то малого начинать. Ну вот скалолазание как раз вот этот подход. Ну вы знаете, еще интересный момент. Когда скалолазание было на скалах проводилось, значит, из скалолазов вырастали сильнейшие альпинисты отечественные, Украины, Союза. Так. Сейчас вот после перехода на фанеру, как мы говорим, практически нету поступления, не выходят из скалолаза в альпинисты, то есть не ходят сейчас. Вот это тоже отрицательное явление фанеры, если так можно сказать, наверное.
Немає.
Хотя это, так, конечно, олимпийский вид, это говорит о многом. Ну, это, конечно, достижение, по потолкам лазают. Так мы там по потолкам не лазали, были там карнизы, надо было на соревнованиях проходить, но это короткие карнизы. А сейчас это сплошная отрицательные маршруты идут, или потолки прямо. Вот. И то, что сейчас вытворяют ребята, конечно, ну это цирк на дроті, якщо по-українськи.
Ну, хіба там, як, висотників зараз шанують дуже. Немає протистояння такого, що з їхньої сторони до вас якісь такі претензії, що от ви якби проявляєте себе, йдете в гори, ось, чому вам не сидиться на місці? Ну, такого протистояння не відчувається від тих, хто на фанері, так би мовити, так?
Да і ні, ви знаєте, це кожному своє, якщо так сказати. Дело в том, что, смотрите, мы как, пока молодые скалолазанием занимались, соответственно, начали проходить сильнейшие маршруты свободным лазанием. Поэтому уровень отечественного альпинизма неимоверно поднялся. Вот перед Эверестом такие маршруты прошли. Мы ездили в Европу, ездили там Франция, Италия, Соединенные Штаты, там лазали с их альпинистами. Они, конечно, говорили: о, как здорово вы лазаете, какие маршруты проходите. Там, они же это все показывали, как мы умеем лазать. Ну, а дальше, когда уже с возрастом, дальше, понятно, перешли на высотный альпинизм. Ну, подготовка-то техническая осталась, и поэтому на той же высоте мы проходили сильнейшие там стены скальные. Поэтому такие результаты. Вот взять, что на Эвересте, на Уходзе никто не побывал. Кончиджан, она не такая сложная, но там просто длительная работа на высоте выше 8000 метров. То есть все четыре вершины находятся выше 8, а перемычки между ними тоже выше 8 вот, метров. Она просто большая. А технических сложностей там небольшие на Кончиджане. А Эвересты... Эверест и Уходзе – это сильнейшие маршруты.
Дякую вам. 50 хвилин просто із задоволенням просто промайнули, і хотілося б з вами ще більше поспілкуватися, дізнатися більше, почути цікавих таких, знаєте, можливо, історій чи нюансів зі сфери скалолазання та альпінізму, і дізнатися про вас більше і, власне, про цю сферу. Друзі, з нами в ефірі Сергій Ігорович Бершов.
Я дякую. Я хотів би сказати ще з нашим слушателям. Да. Кто не побывал в горах, побывайте в горах. Не обязательно там надо восхождение совершать. Просто вы увидите красоту гор, это здоровье, это красота, это развитие, в общем-то. Так. Горы – это прекрасно.
Дякую вам. А скільки, до речі, років зі свого життя ви займаєтеся цим чудовим захопленням, цією чудовою справою під назвою альпінізм?
65-го года, если брать первый мой выезд в горы, 65-й год.
Угу. И до цього
прошлого века.
Так. Ай, чудово. Це і здоров'я, це і імунітет, це і ентузіазм.
Знаєте, мене спрашивают, сколько ви будете ходить там.
Так.
А я отвечаю, говорю, я как прапорщик буду отвечать. Прапорщика спросили, сколько ви будете работать? Он говорит, буду работать, пока руки носят. Я говорю, буду ходить в горы, пока меня ноги носят. Желание у меня есть до сих пор ходить в горы.
Прекрасно. Знаєте, Сергій Ігорович, от слухаючи вас, я чую ентузіазм в голосі, чую те, що ви спілкуєтеся з людьми і ділитеся своїм досвідом, і є хобі, захоплення. І от наскільки важливо мати ту справу, яка надихає, яка рухає вперед, і завдяки якій ти живеш і процвітаєш, з людьми знайомишся, розвиваєшся і йдеш вперед, одним словом. Дякую вам. Дякую за надзвичайно цікавий ефір. Що ви хотіли побажати всім слухачам Радіо Марія, всім, хто слухає нас, всім, хто слухатиме в повторі на сьогодні?
Здоров'я, добра, любві і путешествий я пожелаю всім. Що можна, що пожелати?
Коротко, чітко і зрозуміло. Що людині ще потрібно, правда?
Так.
Да. Дякую вам. З нами в ефірі Сергій Ігорович Бершов, відомий радянський український альпініст, майстер спорту зі скелелазання, майстер спорту з альпінізму, заслужений майстер спорту СРСР, майстер спорту міжнародного класу, доцент Харківської державної академії фізичної культури. І це ще не все, друзі, сказав про цю чудову, видатну людину, яка просто досягнула в своєму житті таких чудових висот, і пан Сергій Ігорович став першою людиною в історії, яка піднялася на Еверест вночі у 1982 році. Є багато досягнення, дякую вам. Сподіваюся, що
ви...
Ви
перечислили там звання.
Так.
Саме цінне для мене звання – це почетный гражданин города Харьков. Очень ценю.
Ось. До речі, ви тоді саме в 1982 році значок ви почепили, бо пишуть, що підняв герб міста Харкова.
Ну, это значок был герб Харькова. Такий, да? На значке был атом, знак атома.
Так, так, так.
Это герб Харькова был в советские времена. И вот на вымпеле Донецкого альпинистского клуба я приколол этот значок.
Чудо.
Ну и понятно, когда вернулся сюда, прием у мэрии был.
Так, так,
мэр спросил, говорит, ну какие у вас проблемы, есть вопросы? Я говорю, проблем нет, все нормально. Говорю, ну только мы живем, я говорю, с семьей, двое детей, там, мы живем в однокомнатной квартире. Он говорит, ну что ж, я думаю, что горосполком решит эту проблему. Так что эту проблему город решил и выделили нам семье трехкомнатную квартиру.
О, слава Богу.
Я благодарен городу.
Так, знаєте, приємно чути такі слова, коли пишаєтеся своїм улюбленим містом. Я зичу вам, Сергій Ігоровичу, родині вашій, Харкову, зичу процвітання, достатку, розвитку. І впевнений, що Харків, де є дві гори, як ви сказали, стане центром альпінізму України. Чи вже є?
Воно було перше восхождення, коли Харків був столицею.
Все, немає питань.
Було з 27-го року 7 експедицій на Тяньшань, труднодоступні райони. А далі, ну, зараз у нас Харків, Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Львов. Так що достатньо городів, де займаються альпінізмом, скалолазанням доволі серйозно.
Ох, дякую вам, Сергій Ігорович, дякую за участь в ефірі, в програмі. До наступної зустрічі, будемо завершувати, одна хвилина залишається.
Спасибо.
Да. Вітання Харкову.
Спасибо за приглашення, всім добра.
До зустрічі. Що ж, друзі, ось так. Така чудова програма з такими чудовими людьми. Сподіваюся, що вам сподобалося, і від кожної історії ми можемо взяти для себе щось корисне і знайти якусь родзинку.